18 февраля. Ездили в Джибути. Гребцы голые. Голые и те, что встречаются в пирогах, то есть по-нашему дубках. Глубоко, почти с краями, сидит этот дубок в теплой воде, а из него по пояс торчит голое тело, работающее одним веслом. И опять сильное живое чувство первобытного, теплого, райского. Город маленький, новый, но какой-то забытый Богом, захолустный. Магазины, как у нас в уездных городах. Ходили на окраину, там лачуги, мухи на мусоре и нечистотах, жара, базар. Дальше пески, полная пустыня, табор сомалиев, живущих уже совсем по-своему, с первобытной дикостью. Шатры, козы, голые черные дети и, конечно, опять нечистоты. Мерзко? Нет. Страшно по первобытности, по древности. А раз так, чувства пробуждаются совсем иные, высокого, почти жуткого порядка. Тысячелетиями идет эта полуживотная жизнь. Но над нею нам неведомые Божьи цели. В этом грязном человеческом гнезде, среди этой первозданной пустыни, тысячелетиями длятся рождения и смерти, страсти, радости, страдания. Зачем? Без некоего смысла быть и длиться это не может. Все же какая-то великая тоска, великая безнадежность царит над этим глухим и скудным человеческим жильем. 19 февраля. Уже в океане. Совсем особое чувство. Безграничной свободы. Прохладнее от муссона. Весь день боковая качка. Поздно вечером опять были в штурманской рубке, смотрели карту нашего пути. Путь наш прямо на восток. Потом был на верхней палубе. Четверть месяца стоит очень высоко и светит очень ярко. С правой стороны настоящая лунная ночь. Россыпь Ориона в зените. Южный крест на юге, в большом пространстве почти пустого неба. Смотрел на него и вдруг вспомнил, что у Данте сказано: «Южный крест освещает преддверие рая». Слева низко лежала, серебром раскинутая по темно-синему небосклону, большая медведица. Под нею, почти на горизонте, печально белела полярная звезда, а на востоке точно ветром раздувала какую-то огромную и великолепную звезду, ровно и сильно плывущую красным огнем. И ход наш был прямо на нее, яс. 20 февраля. Легкий, веселый день. Ветер. В полдень встреча. Далеко вдали, в крупной и блестящей волне, плавно и мягко ныряющая барка. Капитан сказал, что это арабы из Персидского залива, путешествуют по-древнему, совершают в таких утлых ладьях огромные переходы, в дорогу с собой беря только рис и пресную воду. И мысль об этих арабах восхитила. Люди иных, далеких и блаженных в своей бедной простоте времен, к нашему великому счастью, еще существующие на земле. Долго ходил по палубе с необыкновенной легкостью, наслаждаясь бьющим в лицо ветром. Потом решительно пошел в каюту, развязал набитый книгами чемодан, который мы с ненавистью таскали всю зиму по отелям в Египте, и торопливо стал отбирать прочитанное и нестоящее чтение. А отобрав, стал бросать за борт и с большим облегчением смотреть, как развернувшаяся на лету книга плашмя падает на волну, качается, мокнет и уносится назад в океан. Навеки. Думала ли она в свое время, мирно лежавшая в Орловской деревне, побывать в Каире, у порогов Нила, в Красном море, а потом кончить свои дни в Индийском океане? Поразительно полная неизвестность и случайность всякой земной судьбы. Разве я, например, могу быть уверен, что увижу Цейлон, возвращусь в Россию? Может быть, завтра, послезавтра сбросят мое тело вот в эти же самые волны. И вообще с немалым основанием преследуют меня всю жизнь подобные мысли. Я именно из тех, которые, видя колыбель, не могут не вспомнить о могиле. Поминутно думаю, что за странная и страшная вещь наше существование. Каждую секунду висишь на волоске. Вот я жив, здоров. А кто знает, что будет через секунду с моим сердцем, которое, как и всякое человеческое сердце, есть нечто такое, чему нет равного во всем творении по таинственности и тонкости. И на таком же волоске висит и мое счастье, спокойствие, то есть жизнь. Здоровье всех тех, кого я люблю, кем я дорожу даже гораздо больше, чем самим собою. За что и зачем все это? Выбросив несколько книг и успокоившись, будто сделал что-то очень нужное, после чего все должно пойти гораздо лучше, глядел с палубы в пустой простор этих вот многих, со всех сторон безответно объемлющих нас, все с тем же вопросом в душе: за что и зачем? И в этой же самой Божьей безответности, непостижимой, но никак не могущей быть без смысла, обретая какую-то святую беззаботность. Прошел капитан, и так как на коленях у меня лежала на воде Мопассана, я спросил его, знает ли он эту книгу и нравится ли она ему. «О, да», — ответил он, — «это очень мило». Вероятно, в другое время такой ответ показался бы мне возмутительно глупым, но тут я подумал, что, пожалуй, он совершенно прав в своей снисходительной небрежности. Как смешно преувеличивают люди, принадлежащие крохотному литературному мирку, его значение для той обыденной жизни, которой живет огромный человеческий мир, справедливо знающий только Библию, Коран, Веды. За что, зачем? Вот для тех арабов, которых мы встретили давеча, не существует этого вопроса. Они знают одно – древнюю покорность вожатому. Тому, кто говорит о себе в Коране, мы к человеку ближе, чем его сонная жила. Ночью зажег настольную лампу. Как успокоительно освещает она сквозь свой зеленый колпак каюту. Сел за стол и чувствую, медленно уходит, ползет стол из-под руки, оседает, погружается пол в бездонную силу, волнующуюся подо мной. Косо клонятся стены, размахивается дверная занавеска. В 9 часов был на носу. Очень сильный и необыкновенно приятный ветер навстречу. Такой сильный, что рябит в глазах, когда смотришь вперед. Море впереди совсем черно, небо очень чисто и совсем пусто, и опять низко стоит на нем, и кровью переливается большая жуткая звезда. Далеко сзади, за кормой, бесконечно разлит по зыби розоватый блеск луны, золотой ломоть которой почти лежит на воде. В 10:30 опять ходил туда же и опять глядел назад. Ломоть луны меркнет, умирает. Картина приобретает трагический характер. Мимо бортов горами несутся маслянисто-черные волны, взбиваются гребнями светящейся зеленой пены. А там, далеко вдали за кормой, красно-золотой и уже густой и тусклый блеск, разлитый по морю, весь изрыт черными ухабами и весь движется, как бы кишит какими-то живыми существами, ночными морскими чудовищами. Сейчас качает так, что писать уже трудно. Лягу, и будет всю ночь баюкать меня, как в колыбели. Мы к человеку ближе, чем его сонная жила. 22 февраля. И вчера, и нынче ослепительно солнечно, но такой ветер, такой свист в снастях и такая крупная зыбь, что ни стоять, ни ходить. Завтракали, обедали не без труда, хотя особенно весело. Наш кривоногий бой проявил чудеса китайской ловкости, в присядку носясь из кухни в столовую и обратно, с кушаньями и с посудой. Нынче уже тише. К ночи, говорят, все придет в полный порядок. 23 февраля. Да, опять все как следует. Опять радостное и жаркое солнце, тишина, корабельная чистота, все двери, окна раскрыты, и все пусто. Все на работе, по своим местам. И мы совсем одни, точно и впрямь на своей собственной яхте. И все утро поют матросы. Какая грусть! И какое сладкое счастье! Это солнечное утро, это наше одиночество, этот от века и до скончания времен светоносный океан и эта песня, то есть жизнь, душа какой-то далекой, нам неведомой страны, Британии, Вандеи, Прованса, со всей своей французской стариной, историей, со всеми преданиями и особенностями быта, нравов, то есть со всем тем своим особенным, в чем священная поэзия каждого народа. Все утро идем мимо Гвардафуя. Далекий берег коричневого цвета, полосы желтеющих у моря песков. Страшное место, славное в летописях кораблекрушений. Но такой прекрасный день, что этому как-то не верится. Впереди били какие-то фонтаны, капитан сказал, что это кит. Потом прибавил. А кораблекрушения возле Гвардафуя и теперь не редкость. Тогда сбегаются туземцы, грабят гибнущие судно, добивают тонущих и едят их. Бог меня прости, во мне шевельнулось что-то похожее на радость. Ведь это опять то далекое, старинное, из тех путешествий, которые с таким восхищением читал в детстве. 24 февраля. Все та же прелесть однообразия. Все последние дни солнце садилось совершенно чисто. Небо перед закатом было неизменно золотое, сияющее. Потом оно краснело вместе с краснеющим солнечным шаром, который, коснувшись горизонта, слегка вытягивался, становился огненно-багряной митрой. Нынче весь день заходили облака. Солнце припекало, как перед грозой. Близится земля, Индия. В 5 часов красота этих легчайших истинно эдемских облаков, раскинувшихся в небосклоне над предзакатным солнцем, была ни с чем не сравнима. Сейчас уже ночь, 9 часов. Был на корме. Там пахнет сеном, стоят в загоне быки. Завтра утром одного из них убьют. Последняя его ночь. Это невозможно. Этому не верится, но это так. Впрочем, так ли? Может быть, последнее только на земле? Даже в смерть быка отказывается верить сердце. А ночь прелестная, с мирной луной и белыми облаками, с редкими и тем более прелестными звездами среди них. Совсем бы одна из наших орловских ночей, если бы не дивная игра Канапуса, этого двойника Сириуса, только ярче, отливающего красным блеском. Южный крест невысоко, склонен вправо, и все заходят облака на востоке величавыми и грозными горами. Так заходили они весь день, и опять весь день росла качка вместе с ровно растущим муссоном. Теперь валит уже совсем хорошо, хотя все с той же медлительной плавностью и не мешая мирной прелести ночи, той, что над нами, а не на восточном горизонте, где те белые грозные тучи. С кормы я долго смотрел вправо, на юг. Там, в светлом и совсем пустом небе, под южным крестом, все мерцает одинокая низкая звезда. Какая? Надо завтра спросить моряков. Может быть, Альфа Центавра? Как пленительно, загадочно звучали для меня всю жизнь подобные слова. И вот Бог дал мне великое счастье видеть все это. Последняя ночь быка все-таки не выходит из головы. Он должен умереть, чтобы я мог жить, продолжать видеть прекрасные ночи и думать о его судьбе, дивиться ей. Всю жизнь суждено мне дивиться, чуть не каждую минуту, ничего не понимать и смирять себя, значит, так надо.